Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, сегодня вас ждет встреча с Валентином Михайловичем Князевым, доктором философских наук, профессором кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета города Екатеринбурга. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день.
Сегодня вы тему свою озвучили таким образом: «Русская идея сегодня». Вот я полагаю, что это настолько ваша тема, и она как-то вот в обществе, может быть, до сих пор несколько размыта. И поэтому мы вот эти вот уроки, мы их постоянно повторяем. Что такое русская идея? Вроде бы как много об этом говорится вокруг. Что такое национальная идея? Ну, это очень серьезнейший философский, в том числе, вопрос. Вам слово.
Ну, действительно, слово «идея», это слово имеет такой глубинный смысл. Оно было рождено еще в Древней Греции. И, так сказать, это принадлежит Платону. Он известен тем, что когда он пережил драму потери своего учителя Сократа, а его обвинили, ложно обвинили, и к смертной казни. И когда это произошло, то Платон, он сам выходец из высшего эшелона власти, он, значит, произнес, значит, у него произошел вот этот самый переоценка ценностей, он сказал: «Ваше демократическое общество есть плутократия. Вы плуты, вы от имени народа обманываете этот народ. Народ, вы лжецы. А лжец, который не знает правды, который не знает истины, он не имеет права управлять государством. Поэтому только философы, которые возвысились до знания идеи, они имеют право управлять государством. Остальные просто не знают, как это делать. Поэтому идея – это свет цели, к которой идут люди. Идея – это смысл жизни, ради чего люди живут. Это величайшая ценность. Человек – разумное существо, он живет разумом. А если разумом, то у него есть цель – у него есть ценности, у него есть идеалы. А где это он узнает? Он узнает это из уст других людей. А другие люди, особенно люди власти, особенно учителя, они, как правило, работают в той или иной идеологии. Вот я человек, который жил в Советской России, сейчас живу я в постсоветской России. Значит, я помню своего деда. Он жил в царской России. Я помню отца фронтовика, мать. Они жили в другой реальности. У них другая была идеология. Я был, вот, по сравнению с ними, наивный человек, идеалистический человек. Значит, я был коммунистом. Я верил так в светлое будущее коммунистическое всего человечества. Я был так воспитан. И у меня другие были идеи. Другие идеи, нежели у них. У меня были другие целеполагания. Но когда я закончил философский факультет, я, кстати сказать, туда пошел именно по мотиву, я хотел разобраться, что происходит. Вот пришел разбираться, но особо я не разобрался, потому что там давали другую идеологию. Другую идеологию, и делали меня, ну, значит, попом марксистского прихода, атеистического прихода. Я должен, как коммунист, должен быть бороться с христианством и говорить, что это опиум народа, род духовной сивухи. Это вот выражение классиков марксизма, Маркса, Ленина. И доказывать, что ни в коем разе не верьте Богу. Верьте в себя, верьте в человека, верьте в коммунистическую партию. Значит, она рулевой. И вожди ее верно ведут корабль по волнам истории нашего государства. Это, значит, вопрос состоит в том, идея может родиться в человеке, тот, кто самостоятельно мыслит. И вот величайшая заслуга Платона состоит в этом, что если люди не могут самостоятельно мыслить, критически оценивать слова, суждения, поведение других людей, то они становятся легкой добычей для обманщиков, для лжецов. Вот самая такая губительная для всех идея – это идея прогресса. Значит, все жулики всего мира, они всегда выступают от имени прогресса. Они говорят, давайте будем жить лучше. Зачем мы так плохо живем? Можно же жить лучше. Вопрос, а как лучше? А кто знает будущее? Они же не знают будущее. Они просто рисуют картину будущего. Ту картину, которая выгодна для них. Для них. И вот идея прогресса, основанная на якобы знании будущего, она как раз та ловушка, в которую попадают миллионы и миллионы людей. Ведь все люди, так сказать, вот верят в что-то хорошее и так далее. Значит, и верующие люди тоже верят. Но эта вера, она должна быть основана на религиозном опыте, на опыте аскезы, на опыте правильной веры. То есть они должны иметь непосредственное знание, непосредственный контакт с Богом. Понимаете? Если у них нет истины откровения, если у них нет благодати Божьей, то они слепцы, понимаете? И они на что ориентируются? Надо же догматы тоже понимать. Надо понимать, кто такой Иисус Христос. Вот сейчас у нас в космосе, там, в кинотеатре будет идти спектакль «Иисус Христос – суперзвезда». Понимаете? Это тоже образ Иисуса. И там вот зал полный, понимаете? И они будут олицетворять, вот что такое Иисус Христос.
То есть вот эти все либеральные представления, мероприятия, они, по-моему, даже градус вы повысили. Вот после вот этой вот войны, то есть, знаете, враг еще больше ожесточился. И поэтому вот это все не прекращается, я хочу сказать, что
это никогда не прекратится. Никогда не прекратится.
Что надо нам все время руку на пульс держать, чтобы вот это всего вот, ну, не пропускать. Вот это вот просто чувствуется вообще везде, вот в городе, даже по афишам.
Какие? Не, ну, как бы Иисус-то это вот как бы все предсказал, не как бы, а точно предсказал. Он же обращался к фарисеям. Вы исполняете похоть дьявола, вы слуги дьявола, и вам гореть в гиене огненной. Значит, он знал, кто его враги. И у него не было никаких иллюзий. Он говорил, вы, значит, хитрецы, вы волки, но всегда в овечьей шкуре. А к народу он обращался, и к другим людям он обращался. Думайте сами, его известное выражение, нельзя бросать бисер перед свиньями, они не оценят. Значит, он обращался к апостолам, но апостолы прошли его школу. Он вначале их преобразил, он изменил их. Он духовно их преобразил. Они потому стали апостолами. Он им показал реально, кто он такой. Он показал свою божественную сущность, когда преобразился в фафорском свете на горе Фафор. Он явился вот в облике ипостаси. Он явил эту ипостась, когда прошло, Иоанн его крестил. Тогда и голос Бога был с неба, и Дух Святой в виде энергии спустился, и людям показалось, что это голубь спускается. Он явил реально божественную свою сущность. Поэтому для апостолов-то было понятно, но среди апостолов и был Иуда, и Фома, неверующий, понимаете? Поэтому трудно вот дойти до истины. Вопрос истины – это вопрос всегда самостоятельный. И вот истина дана в таком гносеологическом идеальном образе – это идея. Идея – это знание очевидности, это знание данное нам достоверно. Вот мы с вами разговариваем, я вас вижу, это вот конкретно. И если бы меня кто-то спросил, а с кем вы говорили, а опишите мне этого человека, я стал бы описывать и так далее, но люди бы, было бы тысячи мнений, с кем же я говорил, и как бы я вас представил.
Со мной.
Понимаете, вот когда уже мысль одевается в одежды слова, тогда возникает проблема истолкования смысла слова. Понимаете, кто его как понял, как его истолковывают, и что такое слово. Слово – это просто имя, слово – это некий безусловный смысл. В слове много, но вот его надо расшифровать, его надо понять. Вот, и поэтому основным является понимание, причем самопонимание. Вы должны перевести на свой язык. Перевести на свой язык. Или вы должны то, что вы исследуете, исследовать сами. Встретиться с реальностью один на один. А если этого нет, ну вот мы же с кем говорим? Мы говорим с людьми, вот сейчас я со студентами работаю, они вообще живут в виртуальной реальности. Мозги у них полностью промыты.
Про это, да.
Да, полностью промыты. Они живут то, что им показывают в сериалах, в фильмах и так далее. Они реальности жизни не знают. Не знают. Они не сводят с этой реальностью. Педагоги, идеологи им рассказывают то, что власть приказала. И они живут вот в этом выдуманном мире. Поэтому как их обратить к реальности? А только через воспитание самостоятельного мышления, самостоятельного действия, духовного действия. Одного мышления недостаточно. У человека три, так сказать, сущностные. Это чувства. Они должны видеть красоту.
Я, знаете, еще вас немножечко здесь перебиваю. А вот вы говорите, что должно быть вот у них бы свое такое, как бы духовный акт такой, как по Элину, да, как они должны к этому идти. Но здесь вот сам Господь здесь будет разными ситуациями людей к этому вести. Страданиями, скорбями. Вот я это понимаю, потому что без этого человек человеком не станет. То есть ему, если давать вот эту вот только теорию, даже пусть это будет чтение духовной литературы, этого все равно будет недостаточно, потому что жизнь, она все равно вот она вот в реальности имеет место быть. Вы согласны со мной? То есть все равно жизнью-то управляет Господь. И Господь разве не видит, вот что вот они вот такие оторванные? Значит, для чего-то это тоже нужно?
Вот,
я себе этот вопрос задаю.
Вот говоря, так сказать, о Боге как Творце, значит, Бог не творил плохо. Бог сотворил идеальный мир, где была предустановленная гармония. Значит, эта гармония была нарушена первым человеком с помощью Евы. Не ешьте, не берите на себя груз знания, который вы не понесете. Все придет со временем. Что значит ребенку дать автомат, детям спички, не игрушки? Они не знают, как с этим управляться. И человек входит, вот так сказать, он смотрит на Бога, значит, все хорошо. Но я же творение Бога, значит, я тоже могу это. Он может это, если он будет соизмерять свои мысли с замыслом Бога. Но замысел Бога должен, он открывается не сразу, он не дан на блюдечке самое. Его надо открыть. А как открыть? Методом проб и ошибок, методом самостоятельным. И вот вы говорите, пока вас не ударит, пока вы не встретитесь с экзистенциональной ситуацией. Экзистенциальная ситуация, мы живем так, как будто бы Бога нет, смерти нет, и мы на коне, и у нас впереди счастье. Да нет, и смерть есть, и Бог есть, и мы должны отвечать за свои поступки, потому что один неверный шаг, он может быть смертельным. Один неверный шаг, он может быть шаг в небытие. Значит, сам жизненный путь, он срединный. Там нельзя ни вправо, ни влево, надо идти посредине, надо знать меру, свою меру, меру возможного. А меру возможного, выясняется, ну, гениальные люди, они, значит, им дано свыше, они это видят, им вот интуитивно дано. Вот просто есть изумительно гениальные люди. То есть им не надо учить. Их учить — это только портить, понимаете? Но, значит, а нас неправильно учат, начиная с первых. У нас не пробуждают вот эту божественную искру разума. Не пробуждают. Нам дают,
наоборот.
Да. Нам дают человек. Делай, как я. Значит, и религию сделали религией страха, понимаете? А вот в чем сила, скажем, христианской веры? Ну, один из философов сказал, что главная проблема, скажем, иудейского закона – это закон неудобно носимая ноша. Это закон, основанный на страхе. Это закон, основанный на дисциплине. Надо постоянно оглядываться. А, значит, Христос дал закон любви. Его же мысль, когда Никодим его спросил в Евангелии от Иоанна, говорит: «Рави, скажи, кто ты? Все говорят, что ты Сын Божий, и что ты пришел судить нас». Иисус ему говорит: «Я пришел не судить вас, а спасти. Спасение мое состоит в том, что я принес свет, при котором видно, делаете вы добро или делаете зло. Если вы делаете зло, вы уходите от света, вы не нуждаетесь в свете божественного знания, вы уходите в тень, чтобы обмануть ближнего и так далее, и делать свое счастье на несчастье других. Ведь все богатство, оно есть богатство обмана, богатство эксплуатации жизни за счет труда других людей. Ведь наши олигархи, у них триллионы долларов. Откуда они? Они что, заработали, что ли? Значит, и так далее. Так вот, вопрос об этом свете, при котором рождается вот эта идея, и вопрос дружбы с людьми, которые знают этот свет, при котором видно, как нам жить. Вопрос-то вопрос, как нам жить, понимаете? Во имя чего жить? Ради чего жить? Это надо видеть. Это надо видеть. И вот я хотел бы, вот, говоря о русской идее, значит, русскую идею открыли гениальные люди. А один из таких гениальных людей — это был Александр Сергеевич Пушкин. Вот сейчас говорят: а что такое русская идея? Что такое русская идея? Александр Сергеевич очень просто объяснил. Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Без них была б душа пуста, как храм без алтаря. Вот, значит, что есть русская идея? Это идея рода, это идея наших отцов, дедов, это идея русского народа, вот, который и составил цивилизацию по имени Россия. Отвоевал тысячу раз. Это во всех войнах, так сказать, мы побеждали. Но во всех войнах это, значит, мы теряли миллионы людей. И вот сейчас снова война. И снова это война за Россию. А за что эта война? Это война памяти. Откуда я? Я же как растение, у меня есть корневая система. Если бы не было корней, не было бы меня, да? То если я не ценю эти корни, то если я подрубаю эти корни, забываю, то я сам сразу загнусь, понимаете, рано или поздно. Я останусь. Значит, сила человека в его традиции, при умножении этой традиции, при умножении. И вот Пушкин говорит: любовь к отеческим гробам. Значит, это же надо ценить. Вот смотрите, что произошло, значит, 30 лет назад. Произошла вот эта перестройка. значит, мой отец, моя мать там воевали с Гитлером. Но почему недра земли стали собственностью олигархов? Вот это же не в сказке сказать, не пером описать. Это грабеж средь бела дня. Значит, почему они распоряжаются? Это Божий дар. Это земля никому не принадлежит. Недра ее никому не принадлежат. Почему они становятся собственностью кого-то?
Вспомните озеро Таватуй. Я там была несколько лет назад, а до этого я там была лет 20 назад. Когда я была вот несколько лет назад, ну, может быть, года 4-5, я изумилась. Там к озеру-то ведь, в общем-то, и не подойдешь, если там по деревне идешь. Там же вообще все закрыто, индивидуальное, частное. Частное вот твоя территория, озеро.
Ну, так,
не покупаться и ребенка туда не сводить.
Смотрите.
Если там вот, какие-то открытые пространства, но ведь не всегда ты там выйдешь к этому вот озеру. А что там говорит в больших масштабах?
Народ — это некая целостность, это род. Это вечность времени, где объединяется прошлое, настоящее и будущее. За что воевали? За свободу, за родину. А эту родину, где наша родина? Где наша свобода? Ее в 91-м году расстреляли из пушек и вот ввели этот режим. То же самое было в 17-м году. За 100 лет дважды у нас отобрали эту родину, понимаете? А на каком основании? На основании вот этой лживой идеи прогресса. Будете жить лучше, будете жить в раю. Вот в раю. Как имя этого рая? Коммунизм. Как имя этого рая сейчас? Открытое общество. Открытое общество. Общество, где все транзакции совершаются вот, по интернету, где главная ценность – это деньги и так далее. Вот нам создали это общество. Но это общество, вместе с тем, оно управляется и существует не ради нас, а ради вот небольшой 3% людей, которые имеют все дивиденды и все привилегии. Ну, это вот политика. А вот если с точки зрения Александра Сергеевича Пушкина, в чем его, так сказать, величайшая роль. А величайшая его роль состоит в том, что, ну, во-первых, он создал язык. Язык русский, литературный язык. Вот наш разум, он работает благодаря языку. Не мы мыслим, через нас мыслит язык. Язык. Значит, сегодня детей, вот мои внуки, они лучше знают английский язык, чем русский язык. Значит, а почему они изучают английский, доводят их до совершенства? А потому что ведущей державой являются англосаксы. Они командуют. Россия – это вот бензоколонка, это сырьевой придаток этих англосаксов. И вот когда Путин поставил вопрос о суверенитете, да, то весь мир вдруг
вздрогнул.
Он не то что вздрогнул, он просто встал на дыбы, он просто показал свою звериную морду. Он сказал, мы ведем 1000 000 000 санкций против вас, чтобы вы сдохли, чтобы мы вас все не будем у вас покупать, не будем вам ничего продавать, вы будете изгои в этом мире. Значит, что происходит? Мы хороши, когда мы, значит, бензоколонка, а когда мы требуем суверенитета. Вот вопрос в этом достоинстве, вопрос в силе, в культуре. Что такое суверенитет? Это своя культура. Вот у нас главный язык сейчас английский. Вот аспиранты мои, они тоже учат английский язык. Ну, раньше они вообще все стремились на Западе работать и так далее, потому что там больше платили. Где твоя родина? А там, где больше платят. Но родина не там, где твои родители. Где?
До сих пор вот этот вопрос мучает много людей, которые вообще не понимают, что такое отечество. Мне очень понравилось, как еще вот напомнил один ведущий из Москвы, Сергей Мардан, в своей программе он напомнил как бы своим слушателям, своей аудитории, он говорит о том, что те люди, которые уехали, мы можем их называть согражданами, но не соотечественниками ни в коем случае. Потому что соотечественники — это люди, которые имеют отечество свое, Россию в данном случае, да? А сограждане — это совершенно другое понятие.
Вот смотрите, наша элита, ну, элита, когда началась вот эта операция на Украине, они говорят, мы против войны, мы пацифисты, мы в большом гневе, мы покидаем эту Россию-агрессора. Значит, поехали не все в Израиль. Сейчас Израиль творит невероятные преступления, и они, значит, говорят, а все правильно, они за войну, за войну. У них почему двойной стандарт? Двойной стандарт. А двойной стандарт, потому что они здесь, ну, как бы чужаками были.
А может быть, в этом у них и есть как бы вот это их стержень, этих людей как раз?
Ну, безусловно, их стержень в том...
Если а как они могли быть здесь вот чужими? Вот мы сейчас о русской идее говорим, да? Как вот эти люди могли быть здесь чужими, когда они на этой земле родились? Здесь их родители, здесь их... ну, все. Как они стали чужими? Эта вот тема меня тоже очень волнует.
Так, значит, это всегда было так. Был такой дипломат, у него фамилия Печорин. Значит, ему принадлежат слова, это времен Чаадаева, понимаете? Ну, вот это еще дореволюционная Россия. У него были такие слова, как радостно ненавидеть Россию и ждать день его уничтожения. Вот он эмигрировал во Францию, значит, и оттуда все вот это писал, и злобствовал, и вот, выражал, так сказать. Значит, пришла вот Октябрьская революция. Многие люди, ну, они были вынуждены уехать. Ну, вот русская интеллигенция, они были там, философский пароход. Но, выехав за рубеж, и вот, когда началась война Гитлера против Советского Союза, они болели за Россию. Они не вступали вот, в армию СС или куда-то, да? Они, ну вот, мигранты жили, ну, они не могли ехать в Россию, тут их советская власть их считала врагами. Но они оставались патриотами России. И Бердяев, и, ну вот, Ильин, хотя у Ильина там вот были в свое время как бы... Он очень ненавидел большевиков и, так сказать, тезис Гитлера, значит, о том, что уничтожить вот большевистскую идеологию, ему была симпатична. Ну, он был под расстрелом и так далее, его тоже можно понять, и в нем немецкая кровь была. Значит, вот, но они вот болели Россией. И этот же Ильин, когда писал вот о свои произведения, он говорит, вот я это пишу в никуда, потому что дойдут эти книги до русских людей. Это, ну, в условиях Советского Союза это невозможно было. Вот я, когда стал заниматься русской религиозной философией, то для того, чтобы мне эти книги получить в Ленинской библиотеке, должно быть, было разрешение КГБ. Ну, они должны знать, что я, прочитав Бердяева или Ината, Соловьева, я не буду использовать эту философию против философии Ленина, Маркса и так далее. И Ильин вот говорил, ну, я не могу, говорит, не писать. Если Бог даст, то мои произведения дойдут вот уже до следующего поколения, и вот следующее поколение, ну, люди, которые легально вначале, а потом стало, вот сейчас вся эта литература открыта, но ее никто не читает. Никто не читает. Сейчас вообще мало читает. Сейчас культура чтения утрачена. Сейчас все Википедию читает. Википедию или еще какой-нибудь, ну, какой-то пересказ. Они не читают подлинника.
Я, знаете, вот услышала тут у своих хороших знакомых, и там речь шла о том, что вот как бы один из моих знакомых побывал в Узбекистане, и там прямо вот на государственном уровне поставили такую задачу прямо сейчас. Прямо в данный момент вот это все вот у них начало работать, чтобы люди читали книги. Не знаю, как они это будут делать, но они вот разрабатывают прямо целые... Я не знаю, действительно, я не знаю, как сейчас возвратить книги, потому что это уже настолько далеко зашло, вот этот весь ужас положения, что даже вот и в тех же самых школах они все в телефонах сидят, и там и аудиокниги слушают. Они, то есть они вот не берут, вот у нас Пушкин лежит на столе, они не берут, не открывают вообще книгу. Понимаете, вот и как это сделать?
Это надо сделать, ну, исходя из государственной власти. Потому что родитель становится один на один с этими технологиями. Вот я не могу свои идеи довести до сознания своих студентов. Почему? Они зомбированы. Они имеют убеждения, они знают, они не нуждаются в знании. Они отторгают знания. Значит, а что такое познание? Это жажда, это голод, это потребность знать. А они уже знают. И отсюда вот и в философии настоящее знание – это умудренное незнание. И философы, вот они чем больше познают, тем больше они убеждаются, что они не знают. То, что мы знаем, это маленькая крупица в океане фундаментальных законов, которые таинственны, непознаваемы. И вот человек действительно мыслящий, он понимает тщетность претендовать на абсолютную истину, на знание. А ведь люди, фанатики, люди говорят, что вот они знают, что то, что они говорят, это истина в последней инстанции. И они навязывают это, но они не знают. Действительно, знание – это не знание. И современная наука, она работает по критерию фальсифицируемости. Вот все диссертации, которые защищают, это знание, ну, на определенное время. Это знание приходящее. И для того, чтобы... скажем, диссертант написал там, положение имеет научную новизну. Новизна длится, ну вот, если его утвердят, да, если он прошел ученый совет, то длится там год или полтора, значит, там приходят другие и говорят, ну, то, что было это, вообще бред какой-то, это надо. И знание, если оно не отстояло свое, ну, а самое главное в знании – это реальный опыт, реальная встреча. Это надо самостоятельно мыслить. Единственное, что надо воспитывать, это самостоятельное мышление. А самостоятельное мышление – это чтение вот умных людей, в том числе и вот Александра Сергеевича Пушкина.
Давайте мы с вами Александру Сергеевичу тоже посвятим. У меня, правда, есть вот такой цикл передач, он новый, я уже говорила нашим слушателям, называется «Открывая Пушкина». Сегодняшнюю мы программу останавливаем, ее закрываем и продолжим с вами нашу беседу.
Хорошо. Спасибо за внимание.
Доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев сегодня был на православном радиоканале «Воскресенье». «Русская идея» сегодня тема, о которой мы говорили. Продолжение следует.